Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Россия и Китай подписали сегодня такое заявление такого масштаба и такой длины, что полное ощущение, что это заявление некие люди, может быть, даже сам Владислав Сурков, писали, начиная с прошлой Пекинской Олимпиады. Вот столько там букв. Как они успели все это прочитать, осмыслить и подписать за сегодняшний короткий день, который предшествовал открытию Олимпийских игр, совершенно непонятно. Причем в этом заявлении, которое вышло за 3 часа до открытия Олимпиады, было написано, что два лидера двух вот этих стран, которые подписали заявление, посетили открытие Олимпиады. То есть уже заранее было 100% известно, что срывов не будет, что они обязательно это посетят. И по мере прочтения вот этого заявления длиннющего, которое мы с нашими гостями все-таки освоили, вот мне хотелось закричать, как герою фильма «Служебный роман», демократичное вы наше, демократичное, потому что все оно в массе своей, в главной своей части было посвящено тому, что мы демократичны, а все остальные супостаты, тоталитарные диктаторы, правильно, Яков, я цитирую, с нами Яков Якубович, трактую, правильно, все остальные, это что-то такое, это нарост на теле демократии, это просто его нужно соскоблить немедленно.
Да, похоже на то, есть только две самых демократичных державы, которые тысячелетиями накапливали опыт глубокой традиции демократии. Я, в общем-то, цитирую это заявление. Только две из них. Более того, именно эти две державы составляют великий новый континент, это новый в эконом-географии континент евразийский.
Да. Мы сейчас, конечно, все это послушаем прямо вот в тех же буквах, в которых все это оформлено. Но с нами на связи Владимир Милов. Владимир, как вы считаете, они зачем решили сделать акцент на том, что они самые демократичные, а все остальные самые недемократичные? Все равно же никто не поверит и будут смеяться. Зачем смешить людей?
Это традиция всех диктаторов, они же все черные, это белые, ну, Оруэлла читали все, я думаю. А это еще я помню со времен советской пропаганды, когда у нас ничего было нельзя, и на все надо было спрашивать разрешение. Но вот у нас всегда нам рассказывают, что на Западе не настоящая демократия, а вот подлинное народовластие только в Советском Союзе. Они, кроме как из этих старых нафталиновых методичек, в общем, свои свежие мысли не умеют ниоткуда брать. Так что, честно говоря, я удивлен, что вас хватило на весь этот вот мутный компот из нафталиновых выкладок еще коммунистического времени.
Ну, слушайте, если Дмитрию Медведеву хватало сил компот смотреть, как он назвал расследование Алексея Навального, команды Навального о себе, так, ну, так у нас тоже хватило. По работе надо смотреть компоты и поглощать их, и анализировать даже. Давайте сюжет об этом посмотрим, и потом все-таки на некоторых любопытных моментах остановимся этого соглашения.
В Пекине состоялись переговоры президентов России и Китайской Народной Республики Владимира Путина и Си Цзиньпиня. Российский лидер прибыл в столицу Китая в пятницу. В совместном заявлении России и Китая выражена позиция стран в международных вопросах. Россия подтверждает приверженность принципу «Единого Китая», подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а также выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме. В ответ Китай поддержал российские требования о нерасширении НАТО. Также страны высказались о демократии и общечеловеческих ценностях. Они заявили, что демократия не привилегия отдельных государств и не строится по трафаретам. Право судить о том, является ли государство демократичным, есть только у его народа, уверены Китайская Народная Республика и Россия. За ланчем Си Цзиньпинь и Владимир Путин обсудили ответ на вопрос гарантий безопасности, которых добивается Россия от Запада. Также Си Цзиньпинь предложил довести товарооборот до 250 миллиардов долларов, отметив, что для Китая это очень амбициозная цель. Сейчас объем торговли между странами составляет 140 миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи главы государств говорили об открытии границ России и Китая для учащихся и признании вакцин против коронавируса. Как добавил Песков, участники встречи обсудили и газовый контракт, заключенный 4 февраля. Российские нефтяники подготовили решение по поставкам в Китайскую Народную Республику углеводородов, а также новый газовый контракт на поставку Пекину 10 миллиардов кубометров в год. Путин пояснил, что газ будет поставляться с Дальнего Востока.
Вот я хочу, чтобы Владимир Милов первым делом разъяснил нашей аудитории, что это за история с Тайванем. В этом соглашении отдельно выводится Тайвань, вот единственная такая географическая единица. Россия утверждает, что она всегда будет согласна с неотъемлемым территориальной, с территориальной целостностью Тайваня и Китая, что это территория Китая. Но при этом никакого со стороны Китая требования, чтобы в это же соглашение для паритета, для симметрии включили Крым какой-нибудь там, нету. То есть один Тайвань. Что это было? Почему это так?
Ну, а из этого понятно, кто становится хозяином здесь в этой ситуации, потому что ну, Китаю не нужно ни зачем по своим каким-то внешнеполитическим целям признавать ни Крым российским, ни какие-то другие аннексированные Путиным территории, поэтому он просто этого и не делает. А я, честно говоря, думаю, что инициатором вот этого длинного заявления, скорее всего, были в Кремле. И задачей было сделать так, чтобы Китай выступил против расширения блока НАТО. Ну, мне кажется, это главное. Все остальное, вот эта вот вся вода про их интерпретацию демократии, ну, это откровенно никому не интересно, никого этим не удивишь. И я думаю, что китайцы просто потребовали, вот поскольку это главное сегодня краеугольное международное требование Кремля остановить расширение блока НАТО на восток, вот они хотели показать, что у них есть такой мощный союзник, который тоже вот выступает против расширения НАТО. Надо было за это дать что-то взамен. И вот китайцы потребовали, чтобы Россия выступила против независимости Тайваня. Кстати, я считаю, что это очень плохо, потому что, во-первых, наличие тайваньской демократии, которая, кстати, никогда, этот остров Тайвань никогда не контролировался китайской компартией, поэтому странная постановка вопроса о том, что он должен быть под ее ботинок, не обязательно включен. Да? Наличие китайской демократии, тайваньской демократии – это очень важный фактор стабильности для Азиатско-Тихоокеанского региона. И вот как раз такие заявления от России, они развязывают Китаю руки. Мы видели, что в последнее время были очень серьезные угрозы Тайваню, военная эскалация, постоянные нарушения тайваньского пространства китайской армии. На этом фоне, к сожалению, такие действия России фактически дополнительно развязывают китайским коммунистам руки для открытой агрессии против Тайваня. Это, конечно, очень плохо, но понятно, что китайцы потребовали этот пункт включить в обмен на то, что подписались с заявлением против расширения НАТО, что является сейчас самым главным для Кремля.
А вот, Владимир, это очень интересно то, что вы сказали, поэтому требует уточнения вот в какой части. Все, мы поняли, что да, никакого, тут Крым это мелочь в сравнении с тем, что Китай подписался под нерасширением НАТО. Но должны ли мы уцепиться как-то за то, что Россия в своих ультиматумах четко требует нерасширения НАТО на восток и называет конкретные страны, которых она не хотела бы ни в коем случае видеть в этом чужом блоке. Она, видимо, не стала бы писать таких ультиматумов, если бы речь шла о Швейцарии, о Финляндии. Едва ли. Едва ли. Она пишет об очень конкретных странах. Нерасширение НАТО на восток. В этом же заявлении, в котором колоссальное количество страниц и есть про НАТО только одна фраза через запятую, там написано «стороны против расширения НАТО». Мы должны какие-то выводы из этого сделать, что тут нет Востока, а есть очень общая такая вот формулировка «мы против расширения НАТО», ну, против и против.
Я не думаю, что здесь стоит копаться в формулировках, тем более, что у Кремля-то, собственно, требования по расширению НАТО очень расплывчатые. В своих вот этих документах, якобы гарантиях безопасности, которые они выкатили в декабре, они вообще требует, по сути дела, возврата НАТО к границам 1997 года. Но в последнее время, когда им дали понять, что, конечно, ничего такого не будет, они начали официально говорить, что типа «да нет, мы против, просто против вступления Украины и Грузии, мы ничего такого, никакого 1997 года на самом деле не хотим». Вот, поэтому на самом деле четкой позиции Москвы, то есть явно, что им в принципе не нравится то, что у блока НАТО появились новые страны-члены последние четверть века, да, но какой-то однозначной позиции, вот кого они хотят, кого не хотят там видеть, тоже нет, она плавающая. Я думаю, что и китайцы совершенно не хотели просто подписываться под какими-то конкретными очертаниями и названиями конкретных стран, просто согласились на некое общее вот утверждение. Ну, действительно, для Китая блок НАТО – это такой стратегический противник. Я думаю, что им правда не нравится его расширение. По делу, потому что НАТО защищает демократические страны, а Китай наряду с Путиным – это диктатуры, которые проводят наступление на территории других государств. Путин вот на Украину, Грузию, Молдову, Китай захватывает острова в Южно-Китайском море, нарушил соглашение о Гонконге и фактически его силовым образом аннексировал и хочет и высказывает намерение аннексировать Тайвань. Понятно, что у диктаторов, которые проводят захватническую экспансионистскую политику, блок НАТО, который защищает суверенные демократические страны, вызывает раздражение. Но дальше, я думаю, что мы видим опять, что Китай не захотел там вдаваться в детали, называть конкретные страны. Вот Москве эту игру им там навязать не удалось.
Вот спасибо, Владимир. И я, Яков, переадресую вам эту мысль, что зачем же тогда Россия подписывалась под этой конкретикой Тайвань? Вот зачем она кровью подписывалась, что она вот навсегда вот Тайвань там китайский и так далее? Если, во-первых, она не слупила за это Крым, а во-вторых, Китай так и так, как говорит Владимир, всегда подпишется под фразой через запятую, не через запятую, что мы против расширения НАТО. Все знают, что Китай против расширения НАТО.
Мне кажется, это идеологическая история, идеологический посыл, потому что мы помним, что произошло в 1917 году, и как Российская империя распалась, потеряла целый ряд своих территорий.
В 1917.
Да. Потеряла ряд территорий, и, естественно, под этими территориями главными из них, я понимаю, Финляндию и Польшу. И, как мне кажется, это некий такой посыл туда же, потому что действительно после 30-х, конца 30-х годов, когда на Тайвань эмигрировало правительство Чайканши и все, так сказать, их соратники, с тех пор никакой, были, конечно, притязания Китая неоднократно, о которых и Владимир говорит, но, тем не менее, никогда Тайвань не был под протекторатом Китая, Китайской Народной Республики. И, вообще говоря, я когда увидел это, я действительно, вот весь текст можно было прослезиться, но эта фраза про Тайвань меня действительно удивила. Это что такое? Это значит, видимо, следующим шагом Китай, видимо, должен признать целостность Российской империи в границах 1900 февраля 1917 года, куда была отнесена Польша и Финляндия. Ну, а там дальше, глядишь, и до Аляски дойдем. Все это, конечно, печально, вот эти геополитические экзерсисы, да, в эпистолярном жанре. Но, тем не менее, то, что мы видим, показывает, что даже вот это соглашение, даже его вот эти маленькие детали говорят о том, что до сих пор в каждом посыле чувствуется такая имперские амбиции нашей страны. Угу. Это грустно.
Ну, этот посыл про демократию все-таки мы бы хотели, чтобы наша аудитория подробнее заслушала. Давайте мы заслушаем этот пассаж.
Демократия не строится по трафаретам. В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства, его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа. Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои демократические стандарты – присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей. Подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка.
Ну, вот это такое заявление. Вы как думаете, кто автор? Русский, китаец, кто?
Вот этой части?
Да, вот этой части.
Вот этого куска? Да. Я думаю, что вообще, судя по тональности
или это машины
истории,
этого сидел?
Нет, это не машинный
Google.
Перевод. Я думаю, что у нас писали. Учитывая, что
нет,
там
я имею в виду автор-робот.
Робот? Да, может быть, но то, что там по тексту есть фактически ошибки, например, через запятую там перечисляется устойчивое развитие, индустриализация. Как мы можем говорить об индустриализации в начале 21 века, точнее, третьего тысячелетия, когда мы
уже... Электрификация.
Не хватает типа только этого. Электрификации да. туда, да.
Так вот, хорошо, автор, вы думаете, в России все-таки сидел?
Я думаю, это наше,
абсолютно. И вот этот вот момент, что... страна, люди сами решают, мы демократичные или мы не демократичные.
Это вообще чудовищная, на самом деле, формулировка, на мой взгляд. Как можно, вот знаете, то же самое, что вот вы сидите, да, вы свою температуру доверите мерить медику, или вы сами вот пойдете...
В состоянии.
Ну, в состоянии. Нет, вы, наверное, сами в состоянии мерить, да. Измерить, но поставить себе диагноз...
Диагноз нет.
Можете?
Нет.
А диагноз, если у вас отклонение, извините, в ментальных вещах каких-то, можете? Естественно, для этого есть медики, для этого есть симптоматика и есть симптомы, да, и есть люди, которые учатся этому много-много лет, люди, которые получают профессиональную специальность и могут дать оценку. Вопрос, как может дать наш многонациональный народ оценку, есть у нас демократия или нет, когда он даже не может пойти и принять участие в свободных выборах, воспользовавшись своим правом на пассивным избирательным правом.
А он знает, что он не может выбирать или не знает?
Ну,
он же думает,
кто...
Есть же те, которые думают, что если я бумажку засунул в ящик, значит, я могу выбирать.
Это вы про активное избирательное право говорите, а я про пассивное. Ага. Мы же видим, что на выборы не допускают кандидатов независимых. Мы видим, каким образом... Мне в последнее время часто вспоминается анекдот. Тот про армян. Помните, умирает старый армянин. Берегите евреев, берегите евреев. Дедушка, так что же такое? Почему евреев-то? Уничтожат евреев, за нас возьмутся.
За нами придут, да.
За нами придут. Вот у меня сейчас абсолютно четкое есть ощущение, что за нами начнут скоро приходить. Имеется в виду за политиками, которые более-менее осторожны в высказываниях, считают, что нужно быть конструктивными, объективными и тому подобное. Потому что уже все остальные давно либо в местах столь отдаленных, либо в не столь отдаленных.
Да, либо если не столь отдаленных, то совсем молчат.
Да, ну, и все это произошло именно по политическим причинам, именно из-за того, что демократия у нас как институт, и все демократические институты постоянно убиваются, либо искусственно деградируются, как мы сейчас видим с теми двумя законами, один из которых уже принят, это закон о публичной власти, и второй законопроект, который сейчас рассматривается, о местном самоуправлении, где... уничтожается поселенческий уровень, а местное самоуправление становится не самостоятельным и встраивается в единую вертикаль публичной власти.
Да. Владимир, я бы хотела, чтобы вы тоже отозвались, откликнулись на этот пассаж о том, что люди сами знают, они демократичны или нет. Вы как считаете? А вот как вы считаете, действительно, вы же отлично общаетесь с гражданами России в социальных сетях сейчас, и по телевизору, по-своему они вам пишут, вы с ними разговариваете. Они думают, что в России демократия, или они все-таки думают как-то по-другому?
Вы знаете, сейчас, поскольку у нас у большинства людей нет доступа к нормальным средствам массовой информации, очень сложно понять, что у них в голове вот по поводу таких каких-то генеральных терминов и формулировок типа демократии. Но что мы видим, это то, что, например, когда конкурентные выборы, скажем, на региональном или местном уровне, когда у людей есть реальная возможность выбора из альтернатив, то явка гораздо выше. Можно вспомнить и истории Фургала в Хабаровском крае, Левченко в Иркутской области и много еще чего. Да. Мы видим, что когда у людей есть реальный выбор, то у них сразу просыпается интерес к политике. Мы можем вспомнить, например, сеть штабов Навального и всероссийские акции в его поддержку, которые проходили больше, чем в сотне российских городов, в том числе в таких городах, где публичной политики-то никогда не было. Их не было на политической карте. А вот когда появилась альтернатива и возможный другой кандидат на выборах президента, возможность сменяемости власти, вот люди проснулись, у них проснулся интерес. Поэтому мы видим огромное количество признаков того, что, вот, например, там, посмотрите на федеральные выборы, даже при всех вбросах и фальсификациях, там рекордно низкая явка, потому что конкуренция убита. Зато где-то вот на местах, когда конкуренция возникает, явка сразу подскакивает вверх. Потому что людям интересна настоящая, нормальная, свободная, конкурентная политика. Как бы это ни обзывалось с точки зрения генеральных формул, там, демократия или не демократия, но людям нужна свобода выбора. Выбора своего будущего, выбора тех, кто руководит институтами власти, там, местного самоуправления, да. И Путин у россиян это уже в последние годы окончательно отнял. В Китае это вообще никогда нормальных выборов не было за всю историю правления Компартии Китая. Поэтому уж точно не этим деятелям рассуждать о демократии, суверенитете народа и прочих таких высоких материях.
Вы знаете, Володя, мы когда выходили сегодня на опрос, наши корреспонденты еще в руках текста заявления не держали. Теперь, когда он есть, мы, конечно, проведем опрос на тему «Считаете ли вы Россию демократическим государством?» Вот вы лично, там, где вы живете, это проще всего спросить у людей. Ну, а спрашивали мы сегодня, не держа пока что в руках это заявление, о чем Путин попросит генерального секретаря Китайской коммунистической партии. О чем он его попросит вот во время этих переговоров? Давайте послушаем, что говорили, что предполагали.
О чем Путин попросит лидера Китайской республики Си Цзиньпиня?
Понятия не имею.
А вообще, о чем переговоры идут?
Да ни о чем. Чего ему просить у кого-то? Он никому, никого ни о чем не просит никогда. Он говорит то, что ему надо, и правильно делает.
Может быть, о военном сотрудничестве?
Чтобы убедить Си Цзиньпина, чтобы он тоже встал на нашу сторону. Вместе с Китаем мы непобедимы.
Чтобы меньше было этого конфликта.
Ищет поддержку, я думаю, президент, в случае чего.
Ну, ради какой-то, наверное, безопасности, потому что сейчас, ну, ситуация с Украиной, как я понимаю, происходит. И, ну, переговоры ведутся, чтобы как-то объединиться, может, я не знаю.
Прежде всего, политических, военных, второй вопрос.
Без понятия, я не слежу за политической ситуацией в стране.
Очередное связанное с войной на Украине, может быть. Союзники там вроде как, Китая, может быть, что-то с этим связано.
Не особо слежу за политической обстановкой, так как-то удаленно, не могу сказать.
Ну, политика, театр.
Как это они не следят? А кто тогда телевизор смотрит? Вот интересно, Яков, кто это телевизор?
Вообще, я смотрел, да. Опять я в очередной раз, как всякий раз, приходя к вам в студию, восклицаю, боже мой, это мои жители.
Это мои жители моего Тверского, муниципального округа. Да. И давайте посмотрим результаты опроса в Твиттере. Такой же вопрос задавали, о чем Путин попросит Си. Первое, помочь материально, всего 9%. Поддержать политически 63%, подавляющее, и поддержать военно 11%, то есть все-таки люди не думают об этой войне, ни о чем 17%. Владимир Милов, у вас есть комментарии вот к этим двум опросам? Твиттер-опросу и опросу прохожих, где они предполагают, что все-таки военным образом Россия может перетащить Китай на свою сторону в потенциальной войне с Украиной, например.
А у меня вообще вызывает очень грустное ощущение. Это вот, конечно, результаты всех этих лет промывания мозгов пропагандой. Ну и это отражает фактическое положение дел, что люди уже начинают воспринимать Китай как такого старшего брата, который что-то нас придет там политически или военно поддержит, как-то нас спасет. Вы знаете, на самом деле в этом проглядываются такие нотки очень трагического реализма. То есть люди правильно, в принципе, оценивают ситуацию, что без поддержки Китая нам будет тяжеловато взвалить на себя вот всю ту геополитическую ношу, которую Путин пытается взять на грудь, да. И, конечно, я думаю, вот, ну, вот даже в этом опросе было видно, что общее ощущение, что Китай-то как союзник, он помощнее будет, то есть, типа, если он присоединится к путинской повестке, вот как один там мужчина сказал, значит, мы непобедимы. Это вообще очень трагический итог всех этих десятилетий, что путинская Россия стала таким младшим братом и подчиненным у старшего китайского товарища, и Путин вообще ездит вот, в Пекин что-то там просить. Да? И от того, поддержит его Китай политически или военно, или не поддержит, зависит, в принципе, вот Россия там добьется каких-то целей, которые она там себе ставит или нет. То, что мы превратились в такого младшего брата и подчиненного Китая, это очень трагический итог. И вот я вижу, что так многие люди об этом догадываются, но пока вот на это смотрят как бы со знаком «плюс», но еще предстоит такое горькое столкновение с реальностью и осознание того, что зависимость от Китая, она не с плюсом, а с другим знаком. Я думаю, это еще придет.
Спасибо, Владимир. Я поражаюсь, как точно вы сейчас описали ровно ту картину, которую вы, не глядя эти ток-шоу, конечно, жуткие, вы их не смотрите, это 100%, вы описали то, что им вкладываются. Это же все последними... Вот Китай нас поддержит, вот надежда на Китай, вот Владимир Путин поедет на Олимпиаду, вот они договорятся. И какое торжество сегодня, что вот оно, то самое соглашение, которое даст нам победить. Союз с Китаем, вот двойственный союз с Китаем, мы самое главное...
Трое стены. Там еще Индия упоминается, между прочим.
Ну, почему-то ее, знаете, ее как-то опустили.
Ее опустили, но когда Индия...
Пропаганда ее не учитывает.
Когда Индия была упомянута в составе там инициатив, которые направлены на сохранение, помните, там на устойчивое развитие, на борьбу с потеплением климата и так далее. Буквально вчера там смотрел на одном из телевизионных каналов Travel Plus Adventure фильм про Индию, про Варанаси, про то, как там все люди живут в мусоре и как вот туда сваливают пепел от трупов, которые, значит, сжигают на берегу Ганга и так далее. Вот, собственно говоря, так мы заботимся о климате и об устойчивом развитии.
А меня еще, знаете, что удивляет? Что заставили воспринимать Китай как друга и как спасителя то поколение, которое вообще-то пережила единственное, вот единственное, вообще-то за все годы вот последнего, ну, поколения там, которому 60, 70, 50, может быть, это единственное, это же был Даманский, понимаете? Это единственное, что они пережили из всех нападений на Советский Союз после войны. Это же китайское нападение. Вы вспомните этот, ну, вы, может быть, не помните этот ужас. Я тоже была совсем крошечная, но я помню этот ужас, который пережили люди, окружающие, родители, что вот китайцы идут. Это тоже как-то из памяти вытерли.
Но сегодня вытерли. Что там память? Сегодня мы постоянно слышим о страхе, имперском страхе, достаточно большой части вот этой вот системной политической... как бы сказать, группы людей, которые также точно имперские амбиции российские поддерживают, о том, что мы скоро потеряем Сибирь, потому что китайцы Сибирь захватят.
Да.
Первый шаг сделан,
давно,
и
да.
Очень широкий шаг. Поэтому меня в этом опросе, я вот как раз пока мы слушали, Елене обратил внимание, Елена, на то, что молодежь, политикой стало интересоваться гораздо сильнее, чем люди, ну, моего там поколения, поколения старшего. Потому что старшее поколение, как одна из немолодых женщин сказала, что ничего он просить не будет, он туда поедет и сам все скажет, и правильно сделает.
Ну, это ее так научил телевизор.
Ее так научил телевизор. Да. А такие помоложе действительно стараются уходить просто во внутреннюю эмиграцию для того, чтобы не видеть тот ужас, который происходит в политической жизни страны, который, в общем-то, по большому счету уже и нет. А молодое поколение, оно следит внимательно за новостной повесткой, и это на самом деле внушает оптимизм.
Ну, хорошо, мы в таком случае посмотрим сейчас сюжет. Не все, может быть, уловили эту тонкость, что Владимир Путин при всем том, что текст был огромный, а вот его огромную делегацию китайцы ему сократили с большого количества, там, с нескольких десятков, до всего лишь 6 человек. И мы сейчас послушаем, кто же эти 6 человек, которых он нафильтровал себе для этой поездки.
Ограничения, связанные с пандемией, вынудили Китай просить о сокращении олимпийской делегации президента России Владимира Путина во время визита в Пекин с 24 до 6 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова помощника президента Юрия Ушакова. В делегацию, в частности, не вошел глава «Газпрома» Алексей Миллер, который, по словам Ушакова, намеревался принять участие в подписании солидного пакета документов, в том числе по газовым соглашениям. В итоге в Пекин отправятся сам Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Роснефти Игорь Сечин. Президент России Владимир Путин не планирует публично выступать с речью во время визита в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. «Нет, не предполагается», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Визит Путина на Олимпиаду в принципе не намечался. Как известно, в декабре 2020 года спортивный арбитражный суд запретил российским чиновникам и президенту посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры в течение 2 лет. Однако уже год спустя председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил главу России принять участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Согласно правилам, личное приглашение главы государства является исключением, позволяющим обойти запрет суда.
Ну, вот, пожалуйста, сначала, Яков, вам слово. Как вы оцениваете этот состав? Почему именно эти люди, не другие? Кого зацепил ваш взгляд из этой делегации сразу?
Да, сразу зацепило то, что практически все в составе делегации так или иначе являются должностными лицами, занимающие государственные должности. И только один человек поехал от как сказать правильно, ну, в общем, не занимая государственную должность, а является президентом одной из самых крупных российских компаний государственных.
И это Игорь Иванович Сечин.
Да. Действительно, это довольно странно, потому что газовые соглашения намеревался подписать Алексей Борисович Миллер, и вдруг, значит, его место занимает в этой делегации Игорь Иванович. Вот. Но, наверное, имеет смысл это обсудить с какой-то стороны.
Это интересно, да, давайте мы это обсудим. Владимир, вот на весах, на которые Владимир Путин поставил Миллера и Сечина, перевесил Сечин. Причем, я думаю, что он даже физиологически перевешивает. Как вы оцените этот состав делегации? И зачем ему именно Сечин? Ну, почему этот размен? Вот, конечно,
Владимир
вообще
точно
обидно
знает
за Миллера, конечно.
Да, вы знаете, ну, сложно сказать. Я не могу ничего конкретного сказать по этому поводу. Но, с другой стороны, у Роснефти реально очень большой и амбициозный портфель проектов с Китаем. На самом деле, гораздо больше, чем у «Газпрома». Потому что «Газпром» там тыкается, но вот все, что они за эти годы реализовали с Китаем, это вот всего второй проект они подписали, а у Роснефти этот портфель гораздо больше. И, кстати говоря, они тоже подписали там сопоставимую сделку по нефти, как вот «Газпром» по сахалинскому газу. Ну и в целом, понятное дело, что Сечин круче с точки зрения своего аппаратного веса, что он один из людей реально приближенных к Путину, он может там министра, например, в тюрьму посадить. И мы многие еще таких вот видели вещей, которые иллюстрируют его политические влияния. Но, кстати говоря, вот обратите внимание, если так вот уже обсуждать состав этой делегации, видно, что там ее половина – это внешнеполитическая часть. То есть, скажем, если берешь Лаврова, то можно спокойно было пожертвовать Ушаковым помощником по внешней политике, но то, что половина этой делегации – это люди именно не там, допустим, энергетические, а из внешнеполитической сферы, это говорит о том, что приоритет вот этого путинского визита все-таки было вот это вот заявление о том, что Китай против расширения НАТО. Вот для этого они, собственно, туда ехали. Я думаю, что в целом он поехал туда, невзирая на вот эту свою всю дистанционность. Видите, как он боится к людям приближаться, Путин. Но в Китай, тем не менее, на родину коронавируса он не испугался поехать, потому что у них там, видимо, назрел в том числе серьезный разговор об Украине. Вот была информация о том, что Си Цзиньпинь категорически против путинского нападения на Украину во время Олимпийского перемирия, которое будет продолжаться до 20 марта. Думаю, что у них вот в процессе там назрела необходимость вообще поговорить обо всем этом военно-политическом балансе. Ну и в том числе, раз такое дело, вот Путин решил ему это заявление о нерасширении НАТО тоже подсунуть. Я согласен с Яковом, что по тексту так выглядит, что писали это все, конечно, у нас.
И только Чернышенко поехал на Олимпиаду.
Да, Чернышенко, потому что на нем туризм. И вот интересно было бы, если бы его еще туда не подпустили. Кстати, он сидел первым, по-моему, рядом, хотя все были в масках. Путин без маски. Это же тоже очень любопытно, что как этот человек, при встречах с которым выдерживают по две недели каждого, каким образом, Яков, все-таки, вот какова ваша догадка, где держали президента, генерального секретаря Китая перед тем, как он встретился с
председателя.
Путиным? Да, председателя,
председателя
Компартии Китая перед тем, как он встретился с Путиным. Где его две недели изолировали?
Ну, Китай большой. Угу. Это у нас Россия сейчас, новая шутка. Россия большая, но снег скидывать почему-то некуда. Не знаю. Я не знаю, какой протокол в Китае.
Я вот тоже не могу понять совершенно логику. С одним президентом, вот он только что встречается с президентом Сербии, и он говорит, я никогда еще не сидел за таким огромным столом, потому что его отсадили подальше, чтобы он не дышал. И вдруг так близко, прямо в эту страну, все рядом, все сидят в масках, Владимир Путин сидит без маски. Я вообще совершенно не понимаю, как это трактовать. Владимир, вы уверены, что это он ездит вообще в Китай? Вот вы говорите, Путин поехал в Китай.
Ну, конечно, а кто еще? Не, Лен, смотрите, я сразу, давайте я проясню. Я вообще вот не понимаю эту тему двойников. Да, у Путина есть двойники. Думаю, что они используются исключительно для каких-то дистанционных мероприятий. Типа вот издалека там какой-то лысый чувак в машине сидит. Вот так, когда мы его видим вблизи, когда он участвует в каких-то официальных там историях. Да, это он. Я его видел. Я понимаю, что это за человек. Он просто разжирел, оборзел, накачан ботоксом там. Но это он, да. Тем более лично с Си Цзиньпинем поговорить. Для него же это важнейший геополитический сюжет. Поэтому, конечно, это он.
Конечно, это он. И вас тоже не смущает, что, с одной стороны, дикая паранойя вот эти две недели, которые до сих пор, как говорит Песков, выдерживаются, а с другой стороны, с ним рядом три человека в масках, а он без маски, смело без маски. Это вас тоже не смущает никак?
Ну, смотрите, во-первых, хозяин позвал, да, то есть как бы он так всех держит по две недели, а когда хозяин позвал в Пекин, то можно и на цыпочках, значит, прибежать, это первое, да. Второе, что он в ответ на это тоже показывает, что у него есть своя особенная стать, значит, а я вот тут, понимаешь, без маски. Хорошо, там типа лично вызвали на ковер, я приеду, но буду без маски ходить. И, в принципе, для Си Цзиньпина он такой важный партнер, хотя и младший, поэтому вот ему тоже позволяются всякие такие вещи. Ну, то есть мы видим вот разные какие-то отголоски того, что это неравные отношения.
Уважаемые коллеги, я хотела бы, чтобы вы попробовали проанализировать, вернее, даже посмотреть вперед, каким образом, есть такое слово, имплементировать. Как это соглашение Китая и России будет имплементировано в дальнейшие разборки России с НАТО, в переговоры Владимира Путина со своими, в кавычках, коллегами зарубежными. Как оно теперь будет использоваться?
Ну, очевидно, что Китай, который ведет уже который год, наверное, который десятилетие торговые войны с США, является главным оппонентом в этом Соединенных Штатов Америки. Само собой, не так уж он и там мало приобрел, он приобрел партнера, который любит устраивать большие военные мероприятия в парке «Патриоты» на Красной площади, как минимум один раз в год, после которых перекладывают асфальт на Тверской улице. Мне кажется, что Китай приобрел из этой сделки кое-что. Ну, посмотрим, как на это отреагирует мировое сообщество. Собственно, сам текст, действительно, если убрать из нее всю воду, про демократию, про устойчивое развитие, индустриализацию, электрификацию и всей страны, то останется то, что Китай и Россия подтвердили вот в публичном пространстве мировом то, что они сотрудничают. Сотрудничать могут в том числе и вот по интересам, которые в первую очередь носят такой экономический характер.
Нет, подождите, Яков. Но вот едет сейчас, вот я имею в виду совершенно очень конкретную ситуацию с этими переговорами с НАТО. Вот сейчас идут эти жесткие, жестокие переговоры с НАТО, с ультиматумами, с условиями. Ведь до сих пор Россия заявляет, что мы того ответа, который нас устраивает, не получили, и мы еще не знаем, что будем делать дальше, и как мы вас накажем за то, что мы не получили того ответа, вернее, мы накажем Украину, то есть не получили от вас, а наказана будет, скорее всего, Украина, так, по логике, по этой. Как вот сейчас на этих переговорах поможет России добиваться своего это соглашение? Если поможет, с вашей
точки зрения? Мне кажется, никак, да? Ну, как оно усиливает Россию? Мне кажется, что в этих переговорах конкретных никак. Значит, мы тут скорее действительно инструмент для Китая, здесь с Владимиром я соглашусь, чем наоборот, чем напротив. Ну, Китай, да, он мощный экономический актор на мировом рынке торговом, но при этом сказать, что прям там Китай наш большой союзник, это для внутренней аудитории, может быть, звучит так. А для внешнего мира, когда нас Китай не поддерживал при рассмотрении острых вопросов в Организации Объединенных Наций?
Кстати.
Ну, пожалуйста. Да. Всегда поддерживал, и всегда мы были вроде как на одной стороне. Другое дело, что Китай играет в свою игру и пытается, так сказать, и в нас, и уже ему это успешно удалось вовлечь в эту игру. Как говорится, дурак обманываться рад.
Владимир, а вы как считаете, что как этой бумажечкой будет ли сотрясать Россия на дальнейших переговорах? Вот в понедельник, кстати, приезжает Макрон в Москву, вроде бы, если это все не сорвется опять из-за какого-нибудь омикрон, вот, не сорвется. Будет ли Россия этим соглашением теперь каким-то образом добиваться большего, чем она добилась бы без них?
Я думаю, что соглашение с Россией только в минус, потому что вот были такие опасения на Западе. Кстати говоря, Макрон очень любит выступать с этой темой, что есть угроза того, что Россия будет сползать в стратегические объятия Китая, вот у них возникнет такой клуб диктаторов в противовес демократическому миру. Я думаю, что вот это заявление, оно подчеркивает, что эти опасения реальны. То есть это не просто там с Путиным надо подписать какую-то договоренность, а вот есть диктатуры, у них есть общие интересы, и эти интересы противоречат демократическому миропорядку, основанному на праве. Да. Я думаю, что сигнал в этом плане, вот это совместное заявление, посылает четкий. Плюсов от него каких-то я совершенно не вижу, даже вот на переговорах Путина с НАТО, потому что, ну, Китай не субъект вот этих евроатлантических взаимоотношений, и в том числе там он мало как может влиять на безопасность именно в евроатлантическом пространстве. У него там и с точки зрения, вот почему он всегда отказывался, например, участвовать в переговорах по сокращению ядерных вооружений, потому что он говорит, у нас этого ядерного оружия там мало. Китайцев, да. Поэтому что вы нас приплетаете? Вы сначала сами там России с Америкой договоритесь по всем этим боеголовкам и ракетам и так далее. Да? Поэтому его здесь как субъекта этих отношений не воспринимают. Кстати говоря, вот по поводу голосования на стороне Путина. Голосование – это голосование, но Китай никогда не поддержал, например, аннексию части территории Украины. Он ни Крым, ни Донбасс не признает российским. И Китай, кстати говоря, активно развивает экономические отношения с Украиной, то есть одной рукой он вот эти все нефтегазовые сделки с Путиным подписывает, а другой, например, Украина крупнейший экспортер зерна и продовольствия в Китай, да, и в целом у них активно развиваются там экономические отношения, поэтому тоже все видят, что Китай решает свои задачи, и что Путин просто на фоне этого кризиса решил помахать там какой-то бумажкой, подписанной Си Цзиньпином, но он этим никого не удивит, здесь, в общем, нет ничего нового.
То есть, в общем, блеф и не больше, и вы считаете, как Яков, поскольку все события в мире преломляются сегодня через психику украинцев, именно психику и нервы, то по поводу этой истории, что Россия укрепила свои позиции за счет соглашения с Китаем и подписью их, и их подписью под тем, что НАТО не должно расширяться, не нужно им по этому поводу переживать.
Не нужно. Ну, мне кажется, мы уже достаточно, да, сказали об этом.
Что это не нужно. Нет. Я бы хотела ваш комментарий к новому сообщению о том, что новому сообщению, которое уже пришло после того, как было подписано соглашение, по отношению к соглашению оно новое. Владимир Путин заявил, что Российская Федерация подготовила новый контракт на поставку газа в Китай 10 миллиардов кубометров в год с Дальнего Востока. Вот скажите, пожалуйста, Владимир, это что-то совсем новое? Это мы вам дадим больше газа за что-то? Или это в рамках того, что уже было раньше оговорено, известно, запланировано?
Это ничего нового. Это речь идет о 10 миллиардах кубометров сахалинского газа. Это немного. И «Газпром» много лет пытается впарить Китаю вот какие-то дополнительные объемы самыми разными путями. Вот там то через Алтай, то через Монголию. Но вот чуть-чуть удалось продать еще Сахалина, потому что это, смотрите, это ближний маршрут. Там действует вот этот газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, который был на 40% всего загружен, у него огромные пустые мощности, его там Ротенберг построил за триллион, а потом он невостребованный стоял. Поэтому это вот газ пойдет с Сахалина, заполнит эту вот пустующую трубу с Сахалина через Хабаровск-Владивосток. Я думаю, что здесь прорыв был достигнут за счет того, что, скорее всего, «Газпром» опять адски демпинганул по цене. То есть эти переговоры по сахалинскому газу шли очень-очень много лет, и никак не удавалось этот контракт подписать. Я думаю, что, скорее всего, они цену не раскрывают и не раскроют. Но, скорее всего, то, что вот его все-таки подписали, это связано с тем, что, скорее всего, «Газпром» дал какую-то адскую опять скидку. Мы видели, например, на новостях прошлого года, что вот поставки в Китай по силе Сибири, они порядка вот как раз 10 миллиардов кубометров в прошлом году поставили, шли по самой дешевой цене в мире. То есть «Газпром» продавал ниже $200, при том, что вы видели, что в Европе газ больше $2000 за 1000 кубометров достигал. В Азии там еще более высокие цифры были. А мы продавали Китаю дешевле всех. Дешевле, чем Центральная Азия, дешевле, чем Мьянма, дешевле, чем стоимость сжиженного газа на азиатском рынке. В разы причем дешевле, в 4-5 раз дешевле, да? Вот, поэтому я думаю, что вот этот контракт был достигнут только силой какого-то невероятного демпинга и скидок со стороны «Газпрома».
Вот вторую цитату из сообщения Reuters адресую уже Якову. Путин и Си обсудили увеличение расчетов в национальных валютах из-за непредсказуемости США. Это тут мир должен вздрогнуть.
Перешли на взаиморасчеты в юанях.
Так? Видимо, так, да. Что-то в этом роде. Или в рублях, соответственно.
Ну, наверное, да. Наверное. Я просто не владею цифрами по торговому обороту между Китаем и Россией. Возможно, Владимир лучше эту тему пояснит. Но мне кажется, это не тот торговый оборот, который действительно оказывает там суперсущественное влияние на
давление на доллар. Оборот.
Ну, естественно, давление на мировые валюты.
Владимир, вот вас мы попросили бы пояснить, это очень сильно подорвет позиции доллара, вот эти переговоры между двумя лидерами о том, что мы переходим, ну, будем постараться переходить на расчеты в национальных валютах.
Да, эти разговоры-то уже давно идут, а все равно больше 80% торговли идет, как шло в долларах, так и идет. Потому что торгуют-то коммерция, и торгуют трейдеры. А трейдерам невыгодно, понимаете, когда вы переходите на все эти фантики, да, то у вас возникает валютный риск, потому что у фантиков валютный риск больше, да, и колебания больше, волатильность больше и так далее. Да. Вот вы видите, например, там всего лишь заговорили о том, что реально угроза войны с Украиной, рубль провалился в пропасть, стоил там дороже 80 за доллар и дороже 90 за евро, да. Юань тоже, его какой-то стабильной, привлекательной валютой назвать нельзя. Кстати говоря, Центробанк России держит примерно четверть всех мировых резервов юаней у себя в международных резервах России. То есть, если бы не российский Центробанк, то на юань бы гораздо меньше был бы спрос, как на резервную валюту. Россия, опять, вот здесь Китай своими, значит, плечами поддерживает, поэтому... На мой взгляд, опять, ну, не удастся им добиться никакого прорыва в юанизации этих расчетов, потому что бизнесу, трейдерам, коммерции это невыгодно. У фантиков валютный риск выше, и вот сколько лет они об этом не говорят, но так никаких прорывов в этом плане не добились.
Владимир, а вам не кажется, что в итоге рубль знает больше, чем все остальные, и нам не нужно следить за новостями, а всего лишь следить за курсом рубля, который действительно в период такого острого противостояния доллар взлетел, а сейчас рубль вдруг укрепился, и это значит, что пора расслабляться и уже забыть про этот конфликт, он рассасывается и рутинизируется.
С рублем расслабляться никогда не надо, потому что мы вот за последние 10 лет видели, что абсолютно разные поводы могут быть для девальвации рубля. Раньше мы считали, что он только от цен на нефть зависит, но узнали с интересом, что есть много других поводов, и геополитика, и санкции, и отток капитала. Поскольку Путин не настроен снижать в целом агрессивность своей внешней политики, это, кстати, вот и... совместное заявление с Китаем подчеркивает, ну да, отступила сейчас вот какая-то непосредственная угроза того, что война против Украины начнется там завтра. Да, вот рубль чуть-чуть укрепился. Да. Но это всегда, он и укреплялся раньше. Просто видно, когда возникает действительно новая ситуация кризиса, то он очень быстро, буквально за считанные дни и часы, проваливается опять на дно. Поэтому... рубль фундаментально неустойчивая валюта, за ним нет сильной конкурентоспособной экономики, за ним страна, которая постоянно ввязывается в какие-то авантюры и международные конфликты, поэтому здесь ставку на рубль я бы не делал, как на лошадь, которая нас куда-то вывезет.
Ладно, а вы, Яков, вы за рублем следите с политической точки зрения, что если он укрепился, он что-то знает?
Мне кажется, что помимо геополитических рисков на курс рубля относительно мировых валют влияет в том числе и цены на нефть, как это ни банально. Нефть укрепляется, и укрепляется достаточно стабильно в последнее время.
Поэтому... Да, она укреплялась, он как грохнется. Вы что, это что было?
Ну, после этого, соответственно, грохнется и рубль. Пока ожидания, видимо, на рынке нет такого, что может там произойти какой-то обвал на рынке нефти. Ну, соответственно, рубль укрепляется. По крайней мере, вроде как вот ощущение тут ровно такое.
Хорошо, хорошо. Если вы оба отметаете рубль как маркер того, будет война или не будет война, то тогда, Владимир, пожалуйста, это будет очень важно услышать в нашей аудитории от вас, по каким признакам мы должны понять, что угроза миновала, что семьи дипломатов могут возвращаться обратно в Киев. По каким же тогда признакам, если не по курсу валют?
Ну, что это касается курса валюты, я просто напомню, вот сейчас очень многие вот используют эту суперпримитивную формулу про нефть. Нефть растет, рубль растет, но сейчас Brent и Urals стоят за $90 за баррель. Такое было последний раз осенью 2014 года. И тогда рубль стоил на порядке дешевле, он там был там 30 с чем-то, меньше 40 рублей за доллар, да? Сейчас вот под 80. Поэтому вот вся эта геополитика, санкции и отсутствие экономических перспектив в самой России давят гораздо сильнее, чем влияют цены на нефть. А что касается там перспектив конфликта, ну, я всегда говорил, что я не считаю вот эту войну сейчас реальной, это там отдельная большая тема. Но Путин и его правящие круги, они взяли курс на агрессивную международную политику в отношении демократического мира, в отношении ближайшего окружения России, и они здесь не остановятся. Пока Путин у власти, напряженность все время будет. То есть вот угроза там конкретного военного конфликта может отступить, но Путин будет давать кучу других разных поводов для того, чтобы эта напряженность никуда не уходила. Поэтому мы это будем чувствовать и на рубле, поэтому поверьте, в этом году мы тоже увидим очередные провалы рубля там через дно, вот как мы видели в январе. Это все еще будет, потому что у власти в России люди, которые настроены на конфронтацию с внешним миром, эта конфронтация будет приносить большое число, в том числе, экономических проблем.
Спасибо, Владимир. И, Яков, ваш ответ на вопрос, на тот же самый вопрос я вам задаю. Когда политики не говорят ничего о своих планах, когда вся политика состоит в том, кто с какой ноги, ну, не кто с какой, а конкретно с какой ноги встанет Владимир Путин. Собственно, вообще-то все ожидания только от его ноги. Действительно, каждый, кого вы, с кем вы не обсуждаете эту тему, от Байдена до президента Зеленского и так далее, все говорят, мы не знаем его планов, мы не знаем, что у него в голове, что в эту голову стукнет. Так вот, на этом фоне, когда вы не знаете, что в какую голову стукнет и что кольнет, в какую ногу и в какое колено, по каким же признакам тогда люди должны понимать, что угроза миновала, мы можем строить отпускные планы, мы не должны брать путевки в Египет и уезжать из Киева, как там разные рассказывают украинские депутаты, что люди ломанулись на 3 недели в Турцию. Может быть, они говорят ерунду. Но, тем не менее, психоз есть. Когда расслабиться?
У нас есть еще один существенный фактор на сегодня. Да, омикрон вроде наоборот. Все ожидали, что это будет некий такой штамм, который позволит нам наконец-то закрыть тему и вопрос с коронавирусом. Но мне кажется, что вот в эту сторону тоже надо поглядывать и посматривать, и расслабляться пока рано. Не только потому, что...
Нет, давайте с омикроном не связывать вот эту историю расслабления, с войной.
Ну и потому что... Ну, слушайте, я да. тоже, я, мне кажется, действительно, эта тема большая, но вероятность да. войны на сегодня, она около нулевая. Ну, совершенно всем очевидно, что в 21 веке...
То есть, ваш ответ, и напрягаться не нужно было?
Конечно.
То есть, нечего расслабляться, если и напрягаться этой войны, и никак?
Конечно, ресурсы ограничены. Это же не бесконечно у нас. Понимаете, если все время напрягаться и держать не только фокус внимания политиков и всего мира на эту тему, то мы отвлекаем ресурсы от других вопросов. Это касается не только всего мира, это касается нас. То, что мы обсуждаем постоянно, то, что нам из телевизора накручивают, то, что, значит, вот они нас накручивают, а вы-то зачем накручиваете? Вот нас, обыкновенных рядовых людей.
Ну, хорошо, я хочу обратиться к обыкновенным рядовым людям, что помимо нашей политической программы существуют действительно спортивные мероприятия в виде Олимпиады, и мы желаем всем, кто болеет за российскую сборную, почаще слушать концерт Чайковского, который будет звучать вместо гимна России, но все равно вас это должно радовать. Успехов спортсменам любым. Вот кто за кого болеет, тому успеха. Того
спортсмена. Я болею за кого? Россию, за
вот,
Россию,
и значит,
за концерт
Чайковского. Да, да.
Это, кстати, радостно, что звучит концерт Чайковского, а не
вот
да, гимн Александрова.
Вот за то, чтобы Яков радовался чаще, и все, кто за кого болеет, те и радовались. До свидания.
Читаем. Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Время свободы, новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.